У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции и интернет-издание об образовании и воспитании «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела», рад вас в очередной раз приветствовать. Спасибо, что слушаете наши большие выпуски по выходным, спасибо, что слушаете наши лаконичные выпуски по будням в эфире радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, что читаете «Мел». В общем, за то, что вы есть и уделяете нам кусок своей жизни, огромное вам спасибо. У нас сегодня классная тема, и вы сразу не кидайтесь помидорами или, может быть, даже камнями, когда ее услышите, потому что мы, в общем, расшифруем ее очень скоро. Как развивать у детей креативность и творческие способности? Может быть, общо сформулировано, но нам будет о чем поговорить. Говорить я сегодня буду с Ильей Соболем.
Да,
с Ильей,
да,
Соболем,
да.
Создателем, основателем Изубрело и куратором специализации «Дизайн будущего» в школе дизайна НИУ, Высшая школа экономики. Илья, привет, спасибо, что пришел.
Привет, привет, я тоже очень рад, спасибо, что пригласили.
Слушай, давай сразу вот очень важный момент, мы о нем не будем скрывать и говорили с тобой до эфира, и я, в общем, обмолвился, когда формулировал тему для наших сегодняшних слушателей. Слово «креативность» чудовищно набило оскомину. Оно как-то стало модным, потом, как это бывает с модными словами, очень быстро, ну, как-то затерлось, а потом, в общем, стало каким-то, ну, словом, не обозначающим ничего, которое пишут в резюме, там, через запятую, типа, креативность, стрессоустойчивость и другие ничего не обозначающие слова, которые, ну, вроде как надо написать. И точно так же с детьми, и на меле, и не на меле, там, примерно раз в два дня выходит какая-нибудь заметка со словом «креативность» в заголовке, и там вроде как правильные слова, но вот что это в целом, мне кажется, мы все как-то перестали понимать.
Да, да, есть такой вопрос. Есть вообще такая, как сказать, ситуация с этим словом. То есть, знаете, слово «креативность», оно сродни слову «стартап». Это два слова с очень плохой репутацией. Причем абсолютно понятно, на самом деле, чем они заслужили эту плохую репутацию. И я бы, на самом деле, предпочел креативность, вот даже не использовать это слово, я бы предпочел более понятные и более такие, ну, реальные какие-то термины, словосочетания. Это, например, либо творческое мышление, мышление тут сразу же есть, да, либо творчество, если мы говорим о чем-то совсем уже широком, либо, что мне ближе всего, нестандартные решения, да, и когда мы говорим уже о таких терминах, в принципе, достаточно понятно, где все это применяется, зачем это нужно. И нестандартное решение, например, это довольно понятная история, что у нас есть какая-то ситуация, мы в этой ситуации пытаемся решить какую-то задачу, традиционными методами, логикой и анализом мы не можем решить эту задачу, у нас ничего не получается, мы попадаем в такой некий тупик, и после этого, чтобы нам уже как-то выбраться из этого тупика, мы вот, можно сказать, даже по щелчку пальца включаем свое там, кому как нравится, да, творческое мышление, нестандартное мышление, и нестандартным образом решаем эту задачу и получаем какой-то там, не знаю, там плюс-минус, но обычно всем хочется верить, что плюс, хотя и это тоже не всегда.
Смотри, а вот если мы, ну, как-то продолжим наш терминологический, да, уточняющий, да, вводный курс к разговору, заметил интересную тенденцию, когда словосочетание «нестандартное мышление», угу, используется как некоторая антитеза, противопоставление, ну вот, чему-то, значит, правильному, постепенному и, не знаю, там, стабильному, условно говоря. То есть, когда, это вот, знаешь, там, пишется какой-нибудь текст, условно говоря, почему троечники там успешнее отличников, и противопоставление, что, ну, вот, значит, школа и какая-то поточная и конвейерная система, она, значит, учит понятным простым алгоритмам выполнению каких-то масштабируемых заданий, И, значит, ну, априори отбивается тяга к чему-то там индивидуальному, да, творческому, нестандартному. И вот, значит, ну, там, условно говоря, очень часто это приводит к такому громкому заявлению, что, значит, нестандартное мышление — это чаще всего не про отличников, а, значит, я вот своего там ребенка, там, условно говоря, за тройки или там какие-нибудь неуспехи не ругаю, потому что это все нестандартное мышление.
Ну, на самом деле, в этом вопросе, хотя он и облечен в такую форму одного вопроса, в нем несколько, несколько вопросов есть, я, честно говоря, помню только сейчас, вот вспомню только два, и мы остановимся на этих двух, но на самом деле чуть больше аспектов. Ну, с одной стороны, если вот так прямо говорить, да, и не особо как-то там увиливать или еще что-то, если подумать о том, что такое школа, то основная задача школы — это выпуск, по сути, граждан. Граждан, то есть людей, которыми, как бы нам это нравилось или не нравилось, как бы мы хотели на это или не хотели на это обращать внимание, которыми легко и удобно управлять. Так или иначе, да, это большая масса людей, для них нужно создавать какие-то блага, естественно. И тут естественный вопрос, что если у нас люди с нестандартным мышлением, да пойди ты ими поуправляй. Каждого свое мнение, каждый говорит, что это делается неверно, нужно делать по-другому. Мы знаем все, что люди творческие, они амбициозны довольно серьезно, и их очень сильно волнует реализация собственных идей в первую очередь, а не чьих-то других. Да, и вот пойди поуправляй такими. И это довольно интересно с той точки зрения, что у нас все привыкли ругать школу, что вот наши школы, они не то, не сё, но на самом деле с главной своей задачей, которая у них есть перед государством, да, они отлично справляются. И это факт. Тут как бы нет смысла даже, мне кажется, спорить на эту тему. Второе, что вы очень интересно упомянули, что школы якобы учат решению масштабируемых задач. На мой взгляд, это абсолютно неверно, потому что если бы действительно школа учила ребят решать именно масштабируемые задачи, то есть и вообще уметь масштабировать и увеличивать, да, масштабы.
Окей,
то,
согласен. Масштабирование...
Тут как бы
окей, хорошо.
Далеко
не,
очень
до масштабирования. Не масштабируемых, правильно, воспроизводимых. Вот,
а, ну вот,
вот так вот.
Ну вот да, но опять-таки, если честно, воспроизводимых... Ой, ну честно говоря, вот я этого всего не вижу. То есть то, что я знаю, то, что я общаюсь с разными школьниками, и мне, слава богу, удается... Ну не слава богу, а к счастью, мне удается общаться с разными школьниками вообще в разных совершенно городах, не только в Москве. Я какой-то вот тоже такой воспроизводимости не вижу абсолютной, то есть они существуют в своем каком-то мире, и иногда их удается выдернуть и как-то погрузить в новый какой-то мир, но то, чтобы у них была развита применяемость знаний, любых вообще знаний, тут даже ну, не нужно обращать внимание конкретно на школу, такого я не очень замечаю. Мне кажется, вот эти все вопросы, там, да, окей, масштабирование, воспроизводимости каких-то задач, они возникают ровно в тот момент, когда у ребенка возникает мотивация. И вот, наверное, более правильно и более грамотно было бы говорить именно о том, создает ли наша школа мотивацию к действию. И тут как бы неважно, к какому действию, по идее, да, стандартному, нестандартному, там фиг знает какому, возникает ли и умеет ли школа создавать мотивацию. Вот тут, к сожалению, ничего хорошего сказать невозможно. И, к сожалению, не только про школу, но и про высшее образование. И классический пример — такой истории отсутствие вообще умения создавать мотивацию, это то, что у нас в высшем образовании, в высших учебных заведениях обязательная посещаемость. Почему там обязательная посещаемость? Потому что если сделать свободную посещаемость, никто не будет ходить. Почему никто не будет ходить? Потому что никому не интересно. Все, мотивации у нас нету. И в этом плане, как мне кажется, здесь на самом деле огромное поле для развития всей нашей вот этой, ну, назовем это, сферы образования. Вот, так как у нас исторически все привыкли к тому, что нужно принуждать, заставлять, и как бы пускай делают, хотят или не хотят, пускай делают. Но если говорить про именно творческое мышление, да, про нестандартное мышление, то, как я уже сказал раньше, оно возникает ровно в тот момент, когда человеку интересно. Поэтому, по сути, основная задача развития такого творческого мышления, да, это создание интереса. При этом понятно, что навязать интерес невозможно. То есть нужно либо его усмотреть, ну, как-то заметить где-то, либо развить каким-то образом, либо пронаблюдать и дать возможность повыбирать несколько раз, чтобы этот интерес каким-то образом развился.
Вот скажи, пожалуйста, а вот когда мы, ну, то есть в последнее время, когда родители, ну, вот что называется, недолюбливают это слово, но оно стало общеупотребимым, стали там осознанными, да, в кавычках, когда, в принципе, у родителей, особенно если мы говорим про Москву, про большие города, ну, там, физически появилось больше времени, физически появилось больше возможностей, и даже, ну, там, в целом, не знаю, если мы сравним с периодом, там, 15-20-летней давности, появилось гораздо больше, ну, вот просто банально денег, которые можно тратить на детей, появилось вот тонна всего с послесловием у детей или для детей. Английский для детей. Там, раннее развитие, ну, тут для детей подразумевается. Да, да. И вот это вот все там, креативность, нестандартное мышление и прочее для детей. Если я правильно тебя понимаю, то это, в общем, ну, некоторого, ну, то есть это в некотором роде тавтология, ну, потому что, в принципе, ребенку интересно, ребенок любопытный, и поэтому, ну, в общем, все, что ребенку интересно, не знаю, от балета до лепки и глины, оно про нестандартное мышление.
Ну, не совсем так, на самом деле. Это распространенное тоже такое заблуждение, что можно вообще в нестандартное мышление вписывать вообще все, что угодно, любую какую-то деятельность, которая не укладывается в какие-то рамки. Здесь, конечно, мне кажется, что когда делается приставка для детей, опять-таки, может быть, это будет звучать немножко грубо, но в основном это касается того, что там больше сюсюканья, больше каких-то таких, ну, я не знаю, то есть больше такого, то есть я даже не знаю термина, как это назвать, то есть это единственное, что в этой, как бы, в этой приставке для детей кроется, что вокруг вашего там мальчика или девочки, или вашего чада, или как вам выгнать, будут там бегать, холить его или леять, и со всех сторон там его обхаживать. Что, кстати, с точки зрения, как мне кажется, именно такой педагогической, не очень хорошо. Мой опыт показывает, что иногда детей нужно наоборот. Даже самых маленьких, там, не знаю, там, 7-леток или 8-леток, надо оставить его в покое, он посмотрит, как остальные делают, и тоже включится в этот процесс. И чем больше мы его, как бы, пытаемся там опекать, тем он больше становится избалованный, такой все хуже и хуже что-то делает. Вот. А что касается вообще вот этой общей такой приставки и вот записывание в творческое мышление все подряд, честно говоря, у меня к определению творческого мышления довольно такой очень прагматичный подход. Связано это с тем, откуда берутся эти знания, в первую очередь. То есть об этом я говорю всегда, везде, где бы меня об этом не спросили. Это очень просто. Творческому мышлению можно научиться, да, то есть это такой тоже очень большой миф, что вот одни умеют придумывать, другие не умеют придумывать.
Да,
вот.
У одних талант, а
да,
другие...
Да, на самом деле это...
В кавычках технари.
Да, на самом деле это самый распространенный миф, и вот сейчас у нас прозвучало слово про технарей, вот я могу точно совершенно сказать, так как моя деятельность непосредственно с этим связана, что самые лучшие технари — те, которые также умеют творчески мыслить. Нельзя поделить творческую деятельность на гуманитарную и техническую. Я признаюсь уже, я пытался это сделать, и это не работает. Есть и среди технарей нормальные творцы, ну, как бы, не то чтобы нормальные, а очень крутые, да, и есть также среди гуманитариев творцы, а есть не творцы. Так вот, если идти дальше, то возникает вопрос, откуда все это берется, да, то есть почему вот я могу говорить, что любой может этому научиться? Потому что творческое мышление — это такой же навык, и он также тренируется, как приседание, да, или как там наша работа мозга, творческое мышление — это работа мозга, или там, не знаю, как бег. Это такой же навык, который также тренируется, и раз мы говорим про какую-то дисциплину, которую мы можем тренировать, наверное, есть какие-то упражнения или задания, да, и здесь точно так же в творческом мышлении есть, я знаю, например, как минимум 4 разных, ну, не то чтобы науки, но таких дисциплин, я бы назвал это, да, которые могут научить вас, и вы сами можете научиться и тренировать творческое мышление. Например, есть книжка Эдварда Дабано «Серьезное творческое мышление». Вот он там приводит порядка 13 разных заданий, да, или упражнений, можно даже так лучше сказать, в ходе которых, выполняя которые эти упражнения, вы понимаете, каким образом работает творческое мышление. Или есть так называемая теория решения изобретательских задач, ТРИЗ. Это методика, разработанная в начале прошлого века, короче, Генрихом Альтшулером, наш советский ученый, который за это еще и попал в тюрьму, за то, что разработал такую методику. Вот, и она до сих пор жива. И это как бы тоже методика, с помощью которой можно научиться придумывать. Еще есть сейчас супер модное дизайн мышления, который, на самом деле, тоже творческая методика. Я не очень его люблю, потому что его, так же, как вот приставку для детей, дизайн мышления тоже все пытаются засунуть куда угодно. И вот здесь у нас дизайн мышления, и там, А по факту это не очень грамотно. Дизайн мышления работает в очень определенных, довольно конкретных условиях. Вот. Ну и есть спекулятивный дизайн. Это, несмотря на такое странное название, это на самом деле дисциплина, которая больше про будущее, и методика, которая позволяет каким-то образом, ну не то чтобы предугадывать, но прогнозировать то, каким может быть будущее. И все это, вот я сейчас перечислил, это все творческие методики. Можно брать любую, читать любую книжку, вдумчиво, долго, и, в общем-то, вуаля, спокойно овладеть этими всеми.
Вот смотри,
умениями.
Ты сравнил с приседаниями, каким-то упражнением.
Да.
Там приседание, упражнение — это то, что я могу измерить. То, что может измерить сторонний человек.
Да.
Сколько раз ты присел, с какой амплитудой ты это делал. В общем, даже можно потом померить пульс, ну и понять, как оно все работает, понять, какие результаты, понять, больше поработать тебе там над коленями или там мышцами в районе тазовой области, ну и как-то себя улучшить.
Если такие мышцы бывают вообще.
Ну да, а как вот, как это работает с там, нестандартным или творческим мышлением?
Ну, на самом деле, работает все примерно так же, то есть самая такая у нас единица смысла, которую мы вроде как можем измерить, это идея. Правда, у нас любят очень часто путать идеи с разного рода фантазиями и мыслями. Идеи от мысли, обычной мысли какой-то неизвестной, нереальной, да, даже какой-то безумной или от фантазии, отличается тем, что идея — это все-таки какой-то способ реализации чего-то. То есть мы придумали нестандартный способ, как решить нашу задачу. Это, кстати, даже уже больше про дизайн, потому что это дизайн — это про решение задач. Так вот. Самая у нас простейшая такая измеряемая единица — это идеи. В принципе, идеи очень легко измеряются, и у меня на мастер-классах, когда мы такое делаем, это вообще не составляет никакого труда, потому что каждую идею человек, ребенок, участник мастер-класса, как угодно можно назвать, записывает у себя на бумажке. Поэтому мы можем просто посчитать количество идей, которые у нас были придуманы за единицу времени, что как бы тоже показатель. Это, естественно, более такой примитивный показатель, который мы можем применять, когда, например, ко мне на мастер-класс попадают люди, которые никогда раньше не придумывали. Поэтому это и для них показатель, и для меня показатель, насколько успешно это все происходит. Ну, для примера могу сказать, что у меня был мастер-класс в корпоративном университете Сбербанка, и там вот вроде как такие люди, которые линейные управляющие, линейные менеджеры, которые вроде как не способны к творческому мышлению, ну, по идее, вот. Они,
по умолчанию.
Да, по умолчанию, да, они вроде как процессные такие деятели, поэтому им не до творческого мышления. В общем, они у меня за 20 минут придумали порядка, их было 50 человек, и они придумали то ли 60, то ли 80 идей. То есть это стопудово больше, чем одна идея на человека, несмотря на то, что они работали в командах, что уже, на мой взгляд, достаточно хорошо. А дальше начинается вот после того, как мы просто померили количество наших идей, да, и выяснили, что все-таки это идеи, начинаются уже сложности, потому что по сути, сама по себе идея, она ничего не значит, и качество этой идеи вообще ни на что не влияет, и вообще сама по себе идея — это ничто, это просто, ну, такой объект нашего ментального внимания, да, не более того, мы не можем продать идею, мы не можем ничего с ней сделать, у нас есть только один способ идеи, это реализация этой идеи, и как только мы ее реализуем, тогда у нас может появиться дополнительная ценность, там, и, может быть, мы сможем даже что-то с этого заработать, что, кстати, тоже миф, то хорошими идеями зарабатывают. Ну, в общем, да ладно. Да, соответственно, как только мы вступаем в это поле, у нас возникает очень много разных критериев, с помощью которых очень сложно уже становится оценить идею, и вообще вопрос качества идеи — это очень такое огромное, это огромная такая тема, вот, потому что может нам, нам идея может казаться хорошей, но она абсолютно непроизводима, нереализуема, или это очень, ну, или производима, но очень дорого, да? Есть идея, которая похуже, но в рамках того, каким образом и какие ресурсы у нас для ее производства есть, да, для ее реализации, она становится, наоборот, очень хорошей, она отлично входит в контекст и, в общем-то, отлично в это все упаковывается. Соответственно, отсюда можно сделать только один вывод, что если мы говорим про какой-то первичный этап, то все хорошо меряется, так же, как и количество приседаний и условный пульс. Да, мы также можем померить, сколько идей мы придумали, за какое время мы придумали, и мы даже можем прикинуть, какого уровня эти идеи, хотя на самом деле это большая ошибка тоже. То есть, если вы только учитесь придумывать, и вы в первый момент времени, и это особенно важно с детьми, если ребенок выдает какую-то идею, и вы, там, может быть, не понимаете, понимаете эту идею или вам вообще, ну, не можете с ней разобраться, у нас первый инстинктивный такой вариант: не-не, что-то такое придумал, это полная чушь. А, к сожалению, это большая ошибка, потому что в рамках вообще креативного, простите, творческого процесса самое главное, ну, первый этап — это сбор идей. Неважно, какие это идеи, хорошие они, плохие они, учитывая, что то, что я сказал ранее, понятно, что сложно оценить, хорошие идеи или плохие, да, это сбор идей. После того, как идеи собраны, и мы их все проанализировали, дальше мы уже их можем фильтровать и критиковать. То есть это два разных совершенно процесса — создать идею и потом критиковать идею и уничтожить ее под этой критикой, да. Это два разных процесса, их нужно и важно разделять, потому что в противоположном случае мы таким образом и убиваем творческое мышление, потому что на любую, какая бы она ни была безумная идея, да, мы сразу отвечаем: нет, это плохая идея, нет, это... даже не разобравшись. На мой взгляд, самая хорошая метрика — это, конечно, количество реализованных идей. То есть, условно, если там какой-то абстрактный наш персонаж в вакууме, да, придумал 10 идей, из них 8 реализовал, и это причем за относительно там короткий срок, но относительно короткий срок — это такая тоже, ну, такая фраза, то есть для всех она разная, да, короткий срок для всех разный, для кого-то это неделя, а для кого-то 5 лет. Вот, то это уже есть о чем говорить, и это уже, в общем-то, понятная совершенно траектория, понятные навыки и понятное, в общем-то, направление движения и деятельности. Вот я бы так на это все посмотрел.
Скажи, пожалуйста, да. В общем, все довольно понятно и не вызывает вопросов, когда мы говорим там, да, да, о каких-нибудь линейных менеджерах корпорации. А вот я, собственно, ставлю себя на место там родителей 7, 8, не знаю, 10, а тем более 6-летних детей. И они говорят: слушайте, количество идей на единицу времени, идеи, это что-то как-то вот сильно не про детей, и чего-то как-то я вообще не очень понимаю, вы о чем, и где тут развитие нестандартного мышления у моего ребенка, и вообще что это все такое.
На самом деле, если говорить про детей, то как это тоже не грустно, с одной стороны, а с другой стороны даже очень весело. Так вот, если говорить про детей, то я, честно говоря, считаю, что у них, в общем-то, особо и развивать даже нечего, потому что дети — это тот кластер общества, или вот это та общность, в которую творческое мышление заложено изначально. То есть основная задача, как это ни странно, не развивать у них творческое мышление, а не убить это творческое мышление, которое активным образом наши общественные нормы и морали убивают. То есть, как простой пример, можно взять там 3-летку или 5-летку, да, и понаблюдать за ним какое-то время, ну, если не давать ему iPad, конечно, да, то через какое-то время он может начать бегать с каким-то вымышленным космическим кораблем, или там, я не знаю, он может начать строить какой-то вымышленный город, или там она может начать шить какую-то одежду, да, ну, то есть очень разные много действий, и чаще всего, если так на это все посмотреть, у ребенка в руках нет вообще ничего, то есть он делает эти все действия мыслительно, и у него внутри его головы происходит какое-то совершенно нереальный сказочный мир. Соответственно, на мой взгляд, это более чем достаточно для формулирования вот этого же самого термина творческого мышления. Да, у ребенка еще нет такого категорийного аппарата, как типа задача и решение этой задачи, потому что, с другой стороны, у него есть некая задача неосознанная, чтобы ему не было скучно. И вот он активным образом решает эту задачу, мне кажется, чтобы ему не было скучно, и привлечь внимание. Вот у него две задачи как бы основные. Вот. И, соответственно, они любым способом, которым приходит в голову, и тут даже сложно понять, стандартные это способы или нестандартные. Скорее всего, нестандартные, потому что стандартными уже они попробовали несколько раз, и это не сработало. Они эти задачи решают. Вот. И здесь это скорее вопрос даже внимания. То есть можно просто посчитать, сколько раз он поиграл в разную игру, или там она поиграла в разную игру в течение получаса, и вы с удивлением обнаружите, что у вас ребенок, там, не знаю, каждые 5 минут придумает новую игру, что, в общем-то, достаточно, ну, как сказать, ну, говоря интернет-сленгом, доставляет, вот, и не каждый взрослый может похвастаться такой прытью в манипулировании идеями и вообще в манипулировании своими мыслительными какими-то...
Окей, тогда в какой момент у детей начинает уходить, исчезать, притупляться нестандартное мышление, и чего с этим делать?
Ну, я тут не скрою, я перед тем, как сюда прийти, я подготовился, у меня есть ряд некоторых тезисов, и этот вопрос, он как раз отлично к этому подойдет. Суть вот в чем, что Хотелось бы, конечно, ответить на этот вопрос максимально простым способом, что ну вот как он пошел, или там она пошла в школу, вот так и убили. На самом деле нет. Это было бы слишком просто, если бы я так ответил. Я думаю, что вот этот процесс такого некого убийства творческого мышления происходит в тот момент, когда ребенок, скорее всего, слышит слово «надо». То есть, исходя из того, что я сказал ранее, ну, где-то там вот буквально несколько минут назад, у нас есть универсальный способ мотивации — это интерес. Да, интерес и некие возможности. Соответственно, как только мы переходим, то есть, как только мы переходим эту некую границу и говорим ребенку, что, ну, слушай, дорогой, да, я понимаю, тебе не хочется, ну, типа, надо, вот такая она жизнь, она несправедливая, то в этот момент мы, в принципе, уже можем, можем говорить об убийстве некоторым творческого мышления или нестандартного мышления, потому что и тут нет никакого секрета абсолютно, и нет никаких исключений. Если человеку неинтересно, он будет всеми способами от этого увиливать, и о никаком развитии творческого мышления, ни о каких нестандартных ходах ничего не будет. Но если человеку интересно, и ему это нужно, то тогда его, скорее уже, проблема возникает не в том, как развить творческое мышление, а как остановить, потому что он начинает перебирать и пробовать всеми доступными ему способами, а когда все доступные способы заканчиваются, вот тут и начинается творческое мышление, потому что это как раз мышление в условиях ограничений.
Мы сделаем короткую паузу прямо сейчас, буквально через несколько минут вернемся к большому разговору в нашей радиошколе, так что никуда не уходите, оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем. Это снова радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор «Мела». Илья Соболь, создатель, организатор «Изобрело» и куратор специализации «Дизайн будущего» школы дизайна Высшей школы экономики у меня сегодня в гостях. Мы говорим о том, как развивать у детей творческое и нестандартное мышление, что делать, чтобы оно не уходило или возвращалось, если все-таки ушло. Смотри, Илья, я вот как раз про это хотел поговорить, да? Ну, допустим, родитель, не знаю, школа, окружение, ну вот проморгали момент потери интереса и всего остального. И был ребенок веселый, собирающий космические корабли и, значит, орбитальные станции с конструктора. Он пошел в школу, ему чего-то не понравилось, предметы не нашли подход. Ну, в общем, оно как-то все ушло.
Да.
Классу, не знаю, к шестому, к седьмому, восьмому родитель задается вот этим страшным вечным родительским вопросом, что мне делать, если он ничего не хочет, как, куда, и я в отчаянии и унынии, и неужели я плохая мать, и все остальное.
Ну, тут есть разные вообще взгляды на эту ситуацию. Во-первых, ну, самое для меня базовое, это, конечно, довольно грустно, если родитель задается этим вопросом, потому что, по идее, родителю-то как бы нет смысла этим задаваться, потому что если родитель до сих пор задается этим вопросом, это значит, что, скорее всего, подсознательно родитель все еще несет ответственность за жизнь своего ребенка. Если родитель несет ответственность за жизнь своего ребенка, то, вероятнее всего, ребенок за свою жизнь ответственности не несет. Это, на самом деле, полностью противоположная ситуация той, которую мы хотим добиться, потому что, так или иначе, у нас все-таки дети будут жить нашу... Дети будут жить их же собственную жизнь.
Да, ну слушай, ну подожди, ну как вот ты сейчас можешь сказать родителю, не знаю, там, 14-15-летнего подростка, что ты родитель, не несешь ответственности за жизнь ребенка в этом возрасте.
Ну, родители, наверное, есть...
скажут, окей, он у меня живет, он как бы так или иначе, там, я не знаю, следует правилам, установленным в нашей семье, он там так или иначе зависит, не знаю, от меня материально,
да.
Поэтому я, конечно, несу ответственность за его жизнь, отвечает родитель Никита Б. из Москвы.
Слушайте, я не могу впрямую ответить вот на этот вопрос, но я могу привести пример, который меня довольно сильно как сказать, ну, не то, что... Нет, тут нечем вдохновляться абсолютно. Он достаточно серьезно меня... Вот эта ситуация, с которой я столкнулся, она достаточно серьезно меня всегда поражала, поражает, и я считаю, что это, можно сказать, такая мини-катастрофа, она непосредственно касается того, что мы сейчас обсуждаем. Чаще всего это происходит, опять-таки, на мастер-классах, и иногда бывают мастер-классы, куда приходят ученики со своими учителями. Вот. И, казалось бы, ничего страшного, ну, пришли со своими учителями, должно быть, наоборот, даже лучше, потому что они чувствуют себя расслабленнее, им полегче, им попроще, у них нет никаких зажимов или чего. Но в чем суть вообще мастер-класса для меня, да? Суть очень простая, за короткий промежуток времени дать какое-то количество навыков детям и проверить, что они эти навыки усвоили, да, что они что-то сделали, а мы на выходе получили какой-то результат. Ну, очень просто, то же самое, что с идеями, то же самое, что с приседаниями. Одно дело сказать, я присел 10 раз, другое дело присесть эти 10 раз. Так вот, самая частая ситуация, с которой я сталкиваюсь, и на которую мне приходится очень жестко реагировать, и это из серии того, что сказать родителю, вы не несете ответственности за жизнь своего ребенка, это когда ты задаешь вопрос ребенку или группе детей, да, если у вас команда, и когда ты подходишь с ними пообщаться и узнать у них, как у них дела, что они там придумали, сделали или решили делать, что в этот момент происходит? Скакивает учительница и начинает просто супер быстрым тараторить за них там. Ну, они решили то-то, 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 и все как бы. И в этот момент, естественно, я делаю единственное, ну, как мне кажется, правильное решение. Я говорю там учителю, или если это родитель, то родителю, говорю, пожалуйста, давайте вы помолчите, я хочу поговорить с вашими детьми, узнать, что дети считают на самом деле. Вот, это довольно распространенная ситуация. То есть вот в прошлом году у меня было... Сколько? У меня было порядка 60 команд, все из московских школ, мы сделали образовательный конкурс. Я думаю, что в 85% случаев мне приходилось в первую очередь, как бы это жестко и сейчас грубо не звучало, затыкать взрослых, чтобы услышать детей, чтобы они наконец-таки выразили свое мнение и каким-то образом с ними пообщаться, если они это мнение выражать не умеют. Это тоже огромная катастрофа, на самом деле, наши дети. И это даже не про школьников речь, это вот в высшей школе экономики я за этим постоянно наблюдал. А даже там первый-второй курс, они не умеют говорить. Они не умеют выражать свои мысли ясно, они, в общем-то, находятся в каком-то таком, в прострации. А если переформулировать вот это вот «не умеют говорить», в общем-то, как можно не уметь говорить? Они не понимают задачи того, что они делают, соответственно, если у них презентация их проекта, они не понимают, зачем им они его презентуют, что им нужно донести до там, комиссии или до кого-то, и, соответственно, они идут вот как раз по пути воспроизводимых решений. Там вот есть шаблон, вот мы по шаблончику это и сделаем. Вот, вот какая-то такая история. Соответственно, возвращаясь к этому вопросу, все-таки тут надо разделять. Понятно, что если мы говорим про еду, да, про обеспечение каких-то базовых потребностей, то, естественно, тут ребенок без нас никак. Он никуда не денется, и это наша обязанность, и мы вынуждены, ну, и вынуждены в том числе, в общем-то, за ним там каким-то образом ухаживать, заботиться о нем, да, какие-то такие базовые совершенно вещи. Но если мы говорим о его развитии, о его дальнейшей жизни, то если мы будем чрезмерно опекать его, то ни о как, ну, как бы он не будет ничего решать, если он видит, что за него все порешали. Зачем ему это тогда надо? Зачем напрягаться, если уже все как бы сделали за него и все в порядке?
Вот смотри, ну, если мы оказываемся в ситуации, ну или как, родителю кажется, что там он, ребенок, семья оказались в ситуации, когда, ну вот в какой-то момент ребенок там, я не знаю, 8, 9, 10 класс, подростковый возраст, вот он говорит сейчас в моменте не умеет.
Да.
Вот сейчас он в моменте как-то ничем не интересуется. Да, да. Хочет лежать в комнате лицом вверх или вниз, или лицом, значит, устремленным строго в компьютер, где открыта, там, я не знаю, социальная сеть ВКонтакте.
Да,
и родитель в этой ситуации, как человек любящий, как человек, ну, все-таки ответственный, как человек, которому не наплевать, переживает, начинает бить тревогу. И такой, где же это нестандартное мышление? Где интерес? Где мотивация? Где любопытство?
Да, да. Ну, чего смотрите, во-первых, самое жесткое и при этом, на самом деле, самое эффективное — это ограничение. То есть у нас есть тоже расхожий стереотип на тему того, что вот когда у нас, люди творческие, Вот им нужно предоставить максимум возможностей, максимум вообще, ну, всего, чтобы они могли творить, их ничего не ограничивало. Ну, я с этим полностью не согласен, потому что я был свидетелем множество раз того, как самые классные идеи появлялись из-за ограничений, а не, как, ну, как сказать, а не от их отсутствия. Соответственно, если у вас прям вот такая ситуация, да, то есть вы уже, ну, понимаете, что дальше двигаться некуда, ну, введите какое-нибудь ограничение. Да, то есть важно в данном случае, и тут у меня сестра психолог, детский психолог, она работает много с детьми, я с ней общался однажды на очень интересную тему, вот близкую к этому, что, ну, я как вот с точки зрения дизайна, я стараюсь там делать для детей мастер-классы и мероприятия так, чтобы им не было скучно. Ну, вроде как это забота о детях, да, но вот зачем мучить ребенка 2 часа, чтобы он сидел, слушал какую-то непонятную там лабуду взрослых, да, там открытие какого-то мероприятия, ну, зачем это? Надо им сделать, чтобы было интересно. Так вот, она сказала очень интересную вещь, которая меня прям очень сильно зацепила, я до сих пор вот ее долго обдумываю. Она сказала, что скука, например, это очень важный элемент, необходимый элемент поиска своего собственного интереса. То есть если ребенку никогда не будет скучно, он никогда не найдет интерес, потому что у него не будет стимула этот интерес найти. Соответственно, вот тут у нас уже есть два интересных таких метода. Первое — это ввести какое-то ограничение. Второе — это сделать так, чтобы ему было скучно. Как это ни странно, да? То есть в рамках этого уже возникает какая-то ситуация того, что нужно каким-то образом уже, ну, что-то, ну, скуку, не знаю, мне кажется, ну, можно месяц там скучать, но потом все-таки придется к чему-то такому прийти. Да, это требует довольно серьезной воли, и воли в первую очередь от родителей, потому что дети, как мы знаем, те еще манипуляторы и умеют очень мастерски привлекать к себе внимание совершенно самыми невообразимыми способами. Вот, однако это какие-то вот такие базовые вещи, и они, на самом деле, очень практически важны, потому что я вот не припомню ни одной какой-то своей там проектной деятельности, непроектной деятельности, ну или вообще какой-то активности, в которой я участвовал, даже не моей личной, а там со своими друзьями, коллегами, когда нам говорили: ребята, вот вам полный карт-бланш, там, условно говоря, хотите сейчас перекопать всю Москву, вот, пожалуйста, перекапывайте. Всегда у нас есть какие-то реальные ограничения, из которых мы исходим, чтобы что-то сделать, что нам интересно. Да, соответственно, это довольно такие реалистичные вообще, ну, не то чтобы навыки, но реалистичные условия мы создаем. Это первое, то есть ограничение и скука. Можно ввести какое-то ограничение, да, можно ввести какой-то элемент скуки, чтобы стало еще скучнее в надежде на то, что это противовесом к чему-то приведет. Ну и, кстати, это приведет, и вот тут опять-таки важна очень ответственность родителей, потому что иногда это может привести, я думаю, сейчас многие об этом думают, может привести к каким-то там неприятным компаниям, в которых их там ребенок начнет там с кем-то непонятно с кем общаться и так далее, и так далее. То есть тут надо все-таки иметь некий, ну, баланс, то есть без вот передергиваний, без белого и черного. Еще очень важный элемент в такой деятельности, что лучше всего это будет работать все-таки в каких-то договорных отношениях, то есть не в принудительно, как сказать, тиранистическом порядке, или как это правильно назвать, когда вы просто врываетесь в комнату к ребенку и говорите: все, типа, с этого момента у тебя больше не будет никогда ВКонтакта, я так решил. Ну, согласитесь, это мало работает, и это не вопрос ограничений или вот создания искусственной скуки, это скорее вопрос защиты собственного достоинства этого ребенка, и поэтому он будет бунтовать просто ради того, чтобы доказать, что произошла адская несправедливость, и он это никак не заслужил. А он на самом деле этого никак не заслужил. Вот, то есть тут возникает такого рода вопрос, и, соответственно, это, в общем, довольно сложная история. То есть нужно сначала выработать некую договорную систему отношений, да, ребенка и родителя, чтобы было какое-то обсуждение и были какие-то двусторонние отношения. После этого уже можно каким-то образом говорить о каких-то ограничениях и вот о создании искусственной скуки или чего-то такого, что может повлиять на, в общем-то, дальнейшую историю. И если мы говорим про детей уже, как мне кажется, 18-летнего возраста, да, ну, то есть вот момент, когда они уже заканчивают школу, и им нужно определяться с их будущей профессией, там, идти поступать в университеты, вот здесь у меня, знаете, тоже, это, может быть, звучит немножко странно и вообще нестандартно, у меня обычно такая идея, и это, я честно отвечу, это совет, который я даю всем подросткам, которые меня об этом спрашивают. Как бы, как определиться, да? Вот чем заниматься, в какую сторону развиваться? Я обычно говорю, что вот в то время, вот сейчас, наше время, почти у каждого ребенка есть свободный год. Между вот 18 и 19 годами, между вот тем, как закончил школу и поступлением, почти всегда есть свободный год, иногда даже два, тут зависит уже от разных ситуаций. И так вот, самое эффективное в рамках этого года — это менять работу настолько часто, насколько это возможно. То есть, если ваш ребенок успеет за этот год поработать 6 раз в разных организациях или 12 раз в разных организациях, я думаю, это даст ему совершенно непередаваемый, совершенно другим способом невоспроизводимый и несоздаваемый опыт работы в реальных организациях, да, он может поработать с каким-то стажером или, может быть, более кем-то, ну, каким-то там человеком, да, более важная ответственность, не знаю, тут все очень сильно зависит уже от как раз-таки личных качеств и умений договариваться, это опять-таки некий челлендж для ребенка, да, вот, я думаю, что он получит супер опыт работы в реальных условиях, который может ему помочь хотя бы отказаться от того, что ему будет неинтересно.
Я правильно понимаю, вот, что ты говоришь о вот gap year, так называемом, ты школу уже закончил, и ты не поступаешь там, если ты закончил школу весной этой же осенью в институт, а год чем-то занимаешься.
Да, и желательно вот, на мой взгляд, это противоречит вообще нашей парадигме, что нам вроде наоборот нужна стабильность, и в резюме смотрят, когда у тебя все хорошо с работой. Но, как мне кажется, у 18-летнего ребенка, а все-таки это ребенок, у него есть такая свобода в жизни, что, был у него год, когда он 6 раз менял работу, и что? Мне кажется, через 5 лет у него вообще никто об этом не спросит, ну, мало ли, что там было у него. Зато для него это будет супер важно и полезно, потому что он очень многое увидит, и самое главное, он столкнется с реальной жизнью. Потому что, по сути, если мы вообще возьмем чуть выше, да, вот чуть выше всего того, о чем мы сейчас беседуем, наша же основная задача и вообще... Основная задача образования, да, основная задача адаптации детей к социуму, это не только, естественно, знания и навыки, потому что, ну, кто-то может сам чему-то научиться, да, кого-то все-таки кому-то надо учиться, чтобы его учили, но основная задача — это показать реальность, да, и вот этот вот гэп между выдумкой и реальностью каким-то образом разбить, потому что основная проблема-то в том, что... могу тоже привести пример. Вот у моей жены, у нее сестра занимается водным поло. И я сейчас с ней пообщавшись немного, всегда задаю один и тот же вопрос. Как вы думаете, что такое водное поло? Что происходит в этой игре?
Водное поло — невероятно суровый вид спорта. Да, хорошо это знаю. Водное поло — это же страшный вид спорта, где под водой творятся чудовищные вещи. Рвутся ногами купальники, люди топятся. И это, в общем, то, что мы видим над водой, где красиво по пояс из нее, вываливаются, чтобы совершить бросок. Это же ад. А вратарь, который должен держаться, 40, по-моему, больше минут на воде на одном месте, еще и совершать стремительные такие выпрыгивания из воды, страшное дело.
Да, но при этом в образе большинства водное поло — это просто водный футбол, они перекидываются там мячами.
Да, перекидываются, мило плавают, особенно себя утруждают.
Вот, хотя по факту это подводная борьба, если говорить вот прямо открыт прямым языком, это подводная борьба, их учат драться под водой, да еще так, чтобы там этого не видел судья. Так вот, на мой взгляд, это очень показательная история, показательная в том плане, что любой из нас перед тем, как там пойти кем-то работать или стать каким-то профессионалом в какой-то деятельности, он создает так или иначе какой-то образ этой деятельности. И вот как раз-таки основная задача образования, почему вот можно считать наше образование, например, неактуальным. Не потому, что они дают неактуальные знания, они стараются, они пытаются давать актуальные знания, но ребенок, когда выходит из этого образования, у него нету реальной картинки той деятельности, которой он будет заниматься. У него все еще есть какой-то вымышленный образ того, как там что-то будет происходить, и ему нужно попасть на работу и начать работать, чтобы этот образ как-то там переформатировать, переформировать и все-таки понять, нравится ему это или нет. Так вот, сейчас, мне кажется, есть столько условий, столько возможностей попробовать это все заранее, чтобы заранее уже понимать примерно, в каком направлении хочется действовать, что глупо такую вообще возможность терять. Правда, есть тут еще такой важный нюанс, что сейчас у нас такое время, когда у нас все очень быстро меняется, и может получиться так, что к моменту, как вот там 18-19 лет ребенок походил, поработал в разных местах, у него появился разный опыт, и он определился, и потом он
Да, потом он закончил хотя бы бакалавриат,
да,
и,
уже,
да,
уже
и то, с чем он определился, стало не очень актуально.
Да,
давайте я поясню для тех, кто, может быть, не сталкивался раньше с понятием, которое мы сейчас обсуждали. Gap year, это называется во всем мире. В общем, какого-то точного русскоязычного аналога никто как-то не придумал, ну там... Пауза перед поступлением,
ну, да,
наверное,
да,
это вот да. наиболее корректно что-то перевести. Такое. Это действительно очень распространенная, чуть меньше в Европе, чуть больше в Штатах история, когда после окончания школы ученик осознанно берет mm-hmm. паузу на год не для того, чтобы... Ну, то есть не потому, что он куда-то не поступил,
да.
не потому, что он там чего-то плохо сдал, а потому, что он... пытается лучше понять, чем он будет заниматься, пытается mm-hmm. этим понять, ну, в общем, не отвлекаясь на школьные занятия, в случае с Россией, не отвлекаясь там на бесконечную подготовку к ЕГЭ и вот ко всему остальному, mm-hmm. вот так это работает. В России, ну, по понятным причинам это распространено чуть реже.
Если вообще распространено, ну, мне кажется, мало кто
это,
вообще
нет, ну как,
такое
ну,
практикует.
Нет, ну это уже как бы есть, во-первых...
Gap year есть, а вот как бы что происходит во время этого
нет,
gap year?
Нет, ну смотри, ну то есть есть как бы самая простая и понятная история, которая называется «Вооруженные силы Российской Федерации», которые, в общем... активно этому мешают. Есть, ну, в общем, история с некоторым, скажем так, ну, общественным осуждением и недопониманием, а как это ты после в школе, не в институте, ты
ну,
что,
как бы, да,
ЕГЭ
да.
провалила?
Да.
И, ну, в принципе, из-за того, что как бы нет к этому привычки, ну и плюс там, в общем, чего уж скрывать, родительское давление, ты должен получить образование, что ты без дела шляешься, всю жизнь курьером проработаешь, и вот это все. Илья, смотри, у нас осталось не так много времени, но я очень хотел обсудить одну тему важную. О ней очень часто пишут и еще чаще спорят наши читатели на меле. Эта история вот связана с творчеством, которое мы как-то так чуть вынесли за скобки после первых минут нашей программы. Но дискуссия, которая, ну, честно говоря, для меня немного удивительная, но она довольно актуальная сейчас. Она связана с творчеством и занятиями творчеством детей, ну, в основном там в раннем возрасте, дошкольном или в младших классах школы. И тезис, я его сейчас чуть упрощу, но в целом звучит следующим образом. Что ранние занятия творчеством, ну, по некоторому шаблону и изобретением некоторых навыков губят в зародыше творческое мышление, индивидуализм. И если очень просто, то уча ребенка правильно и красиво рисовать в маленьком возрасте, ну и там подставьте, лепить из глины, пластилина или чего угодно, вы, значит, лишаете его творчества, фантазии и там, я не знаю, возможно, перспективы стать по-настоящему каким-то ярким и большим творцом. Что ты думаешь по этому поводу?
Я бы переформулировал это немножко и сформулировал это чуть иначе, что если мы учим детей... Ну, как бы, давайте я объясню просто, в каком моменте вижу это я. Да, то есть вот этим летом у нас в высшей школе экономики были вступительные экзамены, и мне выдалась такая очень большая возможность, я был ей очень рад. Во-первых, очень много пообщаться с детьми. Лично, причем это не было общение из серии «А давай-ка заходи, сейчас мы тебя завалим», да, это было именно общение, чтобы понять, как ребенок мыслит, да, и принципиально никаких оценок за вот такое собеседование у нас не ставилось в высшей школе экономики, все оценки ставились за проекты. И, соответственно, вот у меня была возможность пообщаться с детьми, а потом увидеть, какие проекты они делают. И таким образом я сейчас вот отвечу как раз-таки на этот вопрос. Соответственно, первое, вот у нас сейчас есть, по идее, наверное, это можно сказать так, два вида разного творчества, условно говоря, да. Есть вид творчества, который основан на наших каких-то все-таки, там, не знаю, мыслях и реальных задачах, может быть, наверное, это так можно сформулировать. И есть творчество, которое уже вышло из каких-то академических, ну, не то чтобы рамок, но из каких-то академических природ, что ли, или из чего-то такого.
Например, поясни, не очень понимаю.
Да, в общем, история вот какая, что... Во-первых, когда общаешься с детьми вот на таких собеседованиях, вот я задавал всегда один и тот же вопрос детям, что такое дизайн? Ну, просто интересно вообще понять, как они это видят. И часть вопросов была, часть ответов на это была, что, ой, а я думала, вы будете задавать мне вопросы по истории искусства. Вот это классический пример, чуть-чуть такой немножко размазанный. Я сейчас приведу более понятный пример того, что как только мы начинаем детей вот форматировать в рамках какого-то соответствия какой-то дисциплине, да, в данном случае это, ну, наверное, все-таки, ну, да, там, для многих дизайн это рисование, соответственно, мы можем говорить про рисование, хотя это не так, вот, то они вот уже теряют нить здравого смысла и начинают готовиться не для того, чтобы показать, условно говоря, как они мыслят, а для того, чтобы соответствовать рамкам какой-то вот
организации. Задаваемым,
да,
рамкам.
Да, задаваемым рамкам. Это первое. Второе, то, как это дальше работает. У нас было много работ, которые детишки приносили, это в основном, ну, абитуриенты, это в основном какие-то картины или, ну, в общем, проекты архитектурные. И в этих архитектурных проектах всегда очень хорошо видно, учился ли ребенок в какой-либо архитектурной, либо там художественной, либо еще какой-то школе. Потому что если у нас... ребенок нигде не учился, да, у него может быть очень рыхлое исполнение, да, у него может быть очень, ну, такое, как бы, то есть, ну, он это делает в рамках тех возможностей, которые у него есть. Если он не умеет рисовать, то, соответственно, это нарисовано так себе, но если там есть какая-то яркая и неожиданная и необычная идея, ее вроде как видно, да, если не видно, мы зовем ребенка, общаемся с ним, но мы вроде как ее видим. Что мы видим, когда попадают детишки, у которых есть академическая школа? Мы видим просто очень техничные, очень четко выверенные, как под кальку, одинаковые проекты. То есть они абсолютно не видят и не понимают, что им, как бы, что реально от них требуется, что мы хотим увидеть от них. Они пытаются продемонстрировать максимум качества техники, того, как они умеют хорошо чертить, рисовать или еще что-то делать. И все, вот мы, по сути, из творческого ребенка сделали...
А может одно не убить другое?
Может, но это задача педагогов в рамках вот этого художественного образования. Они тут, понимаете, очень большой тоже еще есть такой гэп в том, что, ну, я не говорю, что все, да, но, наверное, большинство педагогов у нас, которые вот в таких школах учат, вот, они же, как сказать, действуют по принципу, ну, мы всегда так делали.
Ну, понятно, и, да, как бы, и нечего менять. Да, спасибо огромное. Да. К сожалению, не все успели обсудить, да? Но, возможно, это повод поговорить в следующий раз. Да. Илья Соболь был у меня в гостях в проекте «Радиошкола». Меня зовут Никита Белоголовцев. Слушайте «Радио говорит Москва», читайте «Мел». Всем пока.